жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Вам, дорогие друзья, в эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость Евгений Попов. Женя, здравствуй.
Здравствуйте.
Наша программа называется «Выбор». Женя, я не знакома с тобой, и ты не знаком со мной. Ты единственная в теме, ты часто давала интервью, ты говоришь, что ты был и на канале телевизионном. То есть у нас программа свидетельства, программа «Выбор». И ты также знаешь, что у нас очень сильный уклон на тюрьмы. Люди зависимые, люди, потерявшие путь и еще не знающие, как его найти. Свидетельство, твоя жизнь.
Еще раз здравствуйте. Вот. Ну, думаю, с чего бы начать. Наверное, с детства, да?
Да. Так всегда лучше, потому что всегда понятно, почему так получилось в твоей жизни. А ведь получилось что-то.
Вырос я в многодетной семье, нас трое детей были. Мама была учительница, папа был инженер. Родился я в Краснодарском крае, это Адыгея, Майкоп. Вот, и уже в детстве я увидел, что такое нехватка денег и нищета. Это в плане того, что я наблюдал неоднократно, когда родители не могли купить элементарно бутылку газировки, по моей просьбе, или шоколадку, или даже на хлеб, искали просто мелочь по копейке, считали. То есть, тяжело было, и родители в детстве увезли нас с детьми на заработки в город Норильск, то есть на крайний север. Я тогда был где-то в 6-7 классе. И, началась жизнь, жил, учился, поменял много школ, потому что приходилось менять, разные компании были. Вот, не могу сказать, что хорошие, но у меня какая-то цель была. Вот, и у меня вообще, я по себе могу сказать, что у меня какое-то сверхчувство справедливости существует. И для меня было непонятно, почему... Вот за предпринимательство в те времена в Советском Союзе сажают в тюрьму, нельзя много зарабатывать, если есть какой-то интерес, тяга к этому. Вот. И у меня был протест против системы, против того, что было при социализме, при строительстве коммунизма. И я начал искать правду и слушал такие станции, как BBC, Сёва Новгородцев, «Голос Америки», там «Немецкая волна». В общем, их глушили очень сильно. А мне было интересно, там какие-то была современная музыка, которая почему-то она была под запретом. Там рассказывали правду про какие-то события, про ту западную жизнь, которая была, а мы были ограничены в выездах. И в эти моменты мне вдруг стали попадаться станции, которые почему-то не глушили, на которых вещали христианские проповедники. Для меня это было как-то ново, как-то интересно. Я в детстве помню, говорили, вот церковь, родители, они говорили, мы в Бога не верим, потому что нужно было делать карьеру, работать, мы как бы придерживаемся. И поэтому я не знал, что такое молитва. А тут на станции говорили люди интересные свидетельства, интересные истории, и там говорили адреса. Если вам интересно, напишите письмо, мы вам пришлем там какую-то литературу.
То есть, походу, вместе с этой музыкой, нужна она или не нужна, вместе со всей этой правдой тоже нужна она или не нужна, ты услышал что-то полезное.
Что-то полезное, да. Вот когда вот все у Новгородцева на BBC глушили, невозможно было послушать современную западную эстраду, я услышал Божье Слово. Я туда написал, и мне прислали книги. Эти книги были очень интересные, там были тоже свидетельства, я их прочитал, и как вот я сейчас вспоминаю, я, расчувствовался. Вот, и я...
Сколько лет тебе, уточняю, на то время?
Это мне было 16 лет, 15-16 лет.
Круто.
Подростком.
То есть ты не циничен? А ты где-то нашел кусочек правды?
Да, это меня, и я это тепло почувствовал оттуда, эти книги, я это почувствовал, и мне это дало какой-то заряд. Но потом прошло 16 лет, я думаю, что я тогда уже покаялся, обратился к Богу, и это помню, что во время одной из передач. Но потом пошла интересная жизнь. У меня армия была, я прошел армию советскую, прошел, как все, тогда было в армию пойти. Стыдно, если ты не идешь в армию, значит, тебя просто не уважают. Я в армию пошел, прошел эту армию, советская армия, в армию. армии, я как служил в учебке, потом была обычная служба, и, как ни странно, я получил там специальность программиста. Это было очень интересно. Меня почему-то в армии офицеры посчитали, что я умный. Ну, умнее, скажем так, чем мои, кто служил со мной рядом. И во время дежурства, вот когда уже был дед советской армии, вот, и служил уже на кнопке, где кнопка была в бункере, это была противовоздушная оборона, ПВО, вот, уходил майор отдохнуть вот ночью, а меня сажал на свое место и говорил: если будет тревога, сигнал, ты меня буди, вот, а ты сиди и смотри на этот монитор. Но мне было скучно, а рядом стоял компьютер, тогда Микроша электроника, и там был самоучитель по языкам программирования, тогда выучил язык программирования Basic. Я не знаю, зачем его выучил, и пригодится мне, ну, просто от нечего делать. До армии, конечно, жизнь уже была бурная, вот, ну, мы были молодые, мы пили, мы гуляли, что-то даже покуривали. Вот эти все были, как и вся молодежь. И, конечно, у нас была тяга за всем иностранным, что-то вот мы искали, какие-то записи, какие-то плакаты, все сейчас, конечно, это немножко кажется удивительным, но это все присутствовало. Я занимался уже тогда нелегальным предпринимательством, в плане того, что организовывал нелегальные эти видеопросмотры.
То есть до 18 лет ты начал дело?
До 18 лет, да, я начал дело. Это были, то есть я тогда видеомагнитофоны были под запретом, вы знаете, что шла за них конфискация, за культ насилия, за просмотр фильма «Брус Ли», не то, что там за какую-то порнографию, за какие-то вещи, просто забирали видеомагнитофон, и я уже тогда организовывал салон, у меня уже был обмен кассет и так далее, и у меня уже вот это вот было. Я уже стоял на этой грани, уже почувствовал легкие деньги, что можно было просто достав видеокассету, запрещенную с порнографией, там, с ужасами, с «Брус Ли», с культом насилия, тут же свистнуть в техникуме, в ближайшие школы, набегала куча людей, мы снимали квартиры, и за день мы зарабатывали деньги, которые люди месяцами получали.
Слушай, ты был умный. Дело все в том, что мама за вот этими заработками своими, за своими поездками, она просто этого не заметила. Правильно заметили твои руководители в армии? Ты был не то чтобы там какой-то интеллигент или супер, ты был аналитик. То, что ты сейчас рассказываешь о 90-х, я не часто здесь слышу. Ты анализируешь ситуацию, ты в подробностях ее рассказываешь. Я ее забыла, эту ситуацию 90-х.
Я это пережил.
Я
это пережил.
Я как-то постаралась это все забыть, я не помню уже всего этого.
Ну, у меня оно, видно, вошло, и как-то оно меня строило. И вот, конечно, вот с такими легкими заработками совсем я ухожу в армию, и я в армии занимался рассказыванием вот этих всех своих приключений до этого, и даже видеофильмов, для которых все это было дико, я просто фильм рассказывал. Освободившись с армии, конечно, я увидел, что жизнь немножко изменилась. Начались 90-е, начало 90-х, это было бурное время. И поработав недолго, меньше года, ну, на обычной работе, я увидел, что можно ездить к своим армейским дружкам в Москву, покупать какую-то продукцию, возить ее и продавать в 3-4 дорого. И я начал этим успешно заниматься.
Ты не соглашался на зарплату маленькую?
Зарплата, да. Мне было непонятно, зачем ходить в шахту, когда в стране шло непонятно что. Шло разворовывание страны, шли огромные деньги.
То есть речь идет о Норильске, о том же самом?
Да, о том же Норильске.
Ты все там же?
Да, я еще в Норильске. Вот, и я начал просто возить в огромных количествах разные товары. Потом у меня появились... Меня, конечно, пытались и грабить, и просто на товары. И меня как-то Бог всегда, видно, спасал. Я всегда выкручивался. Я как-то всегда остался при деньгах. В общем, все попытки меня ограбить, отнять на рижском рынке, на каких-то поездах, каких-то поездках, они не увенчивались успехом. Но это отдельная тема.
Аналитик, это да. Не отдельная, это та же самая тема. Мог считать, мог просчитывать. Ну, хотя бы два
чувствовать,
шага вперед мог.
Чувствовать, да, чувствовать, да, да, и как-то вовремя уйти, как-то спастись, что-то сделать, какие-то шаги. Так как деньги были шальные, много у меня на квартире постоянно было большое количество, постоянные пьянки, постоянно гульбище, постоянно курение травы, постоянно вот эти, постоянно какие-то компании, и не знаю как, каким-то божьим чудом я встречаю свою будущую жену на одном из таких вот тусовок, вот, а я как и мне, она была очень красивая, лучшая была в этой компании, как мне ее было купить? Ну, у меня деньги водились, и, конечно, я купил себе сигареты Marlboro, потому что я знал, где их покупать, модные штаны пирамида, кожаная куртка, то есть прикидом и начал какими-то вещами, как-то вот решал эти вещи. Вот, и также в тот период, и как-то я вот в промежутках между вот этими шальными деньгами и какими-то вот этими развлечениями легкими, я вдруг лежал, и мне просто в голову приходит, а вот начались же кооперативы, начались малые предприятия, а не организовать те фирмы, мне в голову прям приходит слово «претендент», и я иду и организовываю просто, вот не зная для чего, просто фирму «претендент». И после этого у меня появляется интересная компания, и мы начинаем возить уже разную аппаратуру, уже мини-АТС, первые факсы, ксероксы, все, и просто снабжать этот, наши города. Но у меня также появилось большое количество более старших. Я был еще, ну, щенок, можно сказать, молодой пацан, там 20 с копейками, но я уже вращался в каких-то вот таких вот кругах, и тогда шел период разворовывания социалистической собственности, как вы помните. И, естественно, у меня пошли очень интересные подряды и очень интересные предложения, что можно что-то где-то оформить, что-то где-то пропустить. В общем, простыми словами, когда я убегал в Москву, вот, я уже был должен бюджету несколько миллиардов по тем деньгам денег, про меня писали в газетах, что вот такой-то, такой-то, я отдал только взятками и всем остальным, чтобы меня просто не посадили, меня в наручниках отвозили в налоговые инспекции и так далее, вот, разбирались со мной, ну, просто высокие неуплаты налогов, огромные обналички, я возил мешками деньги, занимался обналичиванием, просто в Москве связался с, ну, с одной очень авторитетной, не буду называть, группировкой, они имели свой банк, и я с этого банка мешками брал деньги, возил их в Норильск, продавал этот нал-обнал, то есть и крутился и в этой сфере. Ну, так как мы уже в Москву убежали, увидев такую легкую жизнь, а вы помните, начались веселые периоды финансовых пирамид, финансовых всех вещей, работа с акциями и так далее. И, конечно, ну как вот нам не оказаться в этой струе и в этих звонких делах. В общем, в Москве мы покуролесили хорошо, и закончилось тем, что так здесь нашумели в Москве во всех кругах. Скажем, за нами бегали и бандиты, и милиция, и мы были и в группах, и я видел... и разборки, я видел и смерти, и все остальное, и мы вынуждены были уже бежать в далекую Сибирь. Мы садились на поезд, покупали билеты до Иркутска для того, чтобы нас не могли просчитать, и выгружались в Новосибирске, чтобы просто нас не могли найти все, кто нас искал. Я уже был в федеральном розыске, и вот в этот период мне начинается множество звонков. Я уже был семейный, у меня была жена, дочка. Жена меня как-то терпела, все эти выходки, и как-то вот, ну вот я не знаю, просто ей памятник нужно все вот это перетерпеть, эти съемные квартиры, все эти побеги, все, а в голове-то это все есть, шумит. Мы приезжаем в Новосибирск, и я решил со всем этим завязывать. Просто завязывать. Вот, и после этого пошло множество... Я начал работать, просто работать и набираться опытом.
Как можно на гребне, когда деньги идут мешками, просто взять и завязать?
После того, как из Москвы убежали, с деньгами-то стало немножко похуже. Мы же вынуждены были скрываться, и федеральный розыск был. Я вынужден был как-то уже ограничить. Так как было, мы делали какие-то предпринимательские вещи, и как-то я хотел исправиться, буду работать, буду зарабатывать. Вот, и в эти моменты начинается много сигналов к жене, ко мне подходят люди и постоянно приглашают нас в церковь, на какие-то служения, все. Просто вот играют, знаете, вот на гитаре, вот, и просто поют христианские песни, говорят, придите сюда. Я ей говорил, это все секты, это все сюда нельзя идти. Там вся церковь и все христианство, это просто отбор денег. Просто они собирают деньги просто с наивных людей. И у меня была такая позиция. Ну, как бы все это ни вилось, как бы эти деньги не зарабатывались, как бы я ни бегал в очередной поездке на поезде в поселение какой-то гостиницы, меня арестовывают. И я еду по этапу, вот, за все дела, и оказываюсь в матросской тишине. Матросская тишина – это, я вам скажу, 90-е годы, это не то, что сейчас, когда я вот сейчас в тюремном служении хожу, вижу тюрьмы, каторги, которые сейчас их каторгами назвать нельзя, но то, что было тогда, вот, никакого постельного не белья, клопы, вши. Огромное количество людей, то есть камера шконок на 20 шконок, 20 спальных мест, 120 человек. Тогда до суда не нужно было доходить, люди прям в камерах умирали, люди просто не доживали до суда, шли какие-то разборки, подельники подельников могли убить, послав отравленное героин друг другу, даже такие вещи делались, потому что шли эти дороги, но я был там порядочный, я стоял на дороге, в моей камере находился положенец, я видел много чего. Я могу сказать, что когда я пошел по этапу, я вез с собой воровской прогон, вот, до зоны. Вот, шло такое доверие, и все вот эти. И в тюрьме мне встречались множество людей, которые мне тоже показывали Библию, которые кали все. Но я читал Шри Аурбинда, вот, йогу и какие-то вещи, хотя их тоже слушал и как-то, ну, относился к уважению, но как-то в стороне. Даже, помнится, кому-то отговаривал, говорил, да вот, посмотри, есть другие. Я всегда искал способ как-то какого-то преимущества не понимать. понимал, что преимущество на самом деле в Боге, и Бог дает все преимущества. Вот. Ну и в тюрьме у меня случилась как раз в Матросской тишине клиническая смерть, когда, ну, я не знаю, случилось, у меня было воспаление легких, у меня остановилось сердце, вот, я увидел вот эту черноту, туннель, вот, а воспаление легких у меня просто жидкость организовалась с левой стороны, мне говорили, там, как там относились, блин, да ты косишь, ничего не было, и я лежал уже в больнице на шконке, и тут я слышу, как ребята говорят, смотрите, он побелел, он не дышит, надо быстрее стучать, а я уже вижу черный тоннель, меня уже несет все, и ребята начали просто стучать фанычами, кружками по двери, вот, кричать, и выскочил, прибежал врач, увидел это все состояние, меня на руках дотащили до палаты, и он мне просто пробил дырку в теле, прям на живую, у меня оттуда, как мне потом говорят, хлынула вот эта желтая жидкость, и я как-то стал в себя приходить, вот такой вот я все пережил, вот, и у меня был этап, конечно, был веселый, это было, это Воши, это Волгоград, это Воронеж, эти глаза напротив, если кто понимает меня, что это значит, вот, это, ну, вот это все мы прошли, оказался я в Адыгее, вот, и в Краснодарском крае, и туда зашли с фильмом «Иисуса Христа».
То есть ты снова оказался там, откуда семья, да, из, да, да, родители?
Да. Ну, я был в бегах, я был нигде не прописан, родители постарались, они уже с Норильска вернулись уже в Майкоп, и мне сделали там и какую-то регистрацию, чтобы я не оказался как бомж, понимаете, чтобы мне больше срок дали. Кстати, по суду я хочу заметить, моя статья начиналась от 5 до 10, это было преступление в сфере экономики, очень серьезное, третья часть с соучастниками и так далее. Меня, как говорится, как всегда оговорили, и это все, было все такое. Ну вот я потерял все, все доходы, все, что было, и я ожидал срока 7-10 лет. Мой срок был. Боже чудо, случилось, я получил 2 года. Ну я там каялся, я стоял на коленях во время суда, у меня была иконка в кармане, я 90-й псалом, я вот просто говорю, я его постоянно читал, и 22-й псалом, это были два мои псалма, которые я просто непрерывно говорил до суда, и представляете, я получаю ни жены, ни низшего, 2 года. Получилось, как это получилось? Да, люди помогли, дали взятку, возможно, судье что-то попросили, и вот я на этапе нахожусь, это никто не поверил, ни в камере, нигде, что вот такое будет. И вот я оказываюсь в зоне, я уже шел вот такой вот, я уже был вдохновлен, я был удивлен с этими чудесами, и там пришли ребята вот с баптистской церкви, показали фильм «Иисуса Христа», и в общем в молитвенной комнате, которая была, спасибо Виктору, который был, я вышел, вот они сказали, сделали призвание, кто хочет выйти и покаяться, и я вышел и произнес молитву покаяния.
Евгений, спасибо, на этой ноте мы ненадолго прервемся, послушаем все песню, мы и наши радиослушатели, и продолжим беседу.
Сколько путей, сколько дорог, юность моя ты прошла. Ранней зарей, свежей весной, молодость всю унесла. Как бы хотел дни возвратить, те, что бесцельно прожил. Богу служить, Бога хвалить, дни все ему посвятить. Богу служить, Бога хвалить, дни все ему посвятить. Друг мой, поверь, и у тебя молодость быстро пройдет. Стайкою туч, стайкою птиц юность твою унесет. Так поскорей Богу сейчас дни все свои посвяти. Ведь сам Господь умер за нас, взяв на себя все грехи. Ведь сам Господь умер за нас, взяв на себя все грехи. Быстро, как сон, годы пройдут, старость тебе подойдет. Инеем вдруг скроет виски, радости все унесет. О, друг, не спорь, лучше сейчас жизнь всю Христу посвяти. То только тогда и только с ним счастье ты сможешь найти. Только тогда и только с ним счастье ты сможешь найти. Хотел дни возвратить, те, что бесцельно прожить, Богу служить, Бога хвалить, дни все Ему посвятить. Богу служить, Бога хвалить, дни все Ему посвятить, дни посвятить.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Женя Евгений Попов. Женя, я совершенно пришиблена. Ты в очень большом темпе, ты дала очень много информации. Это жизнь, в принципе, я не говорю по аморальности, она по напору для сильного человека. Ты худенький, очень-очень такой, ну, на вид, невыносливый на вид. Ну, а еще воспаление легких, которое было, когда ты чуть не умер, оно подкосило тебе там?
Там сильно, да. Я ходил после этого 3 месяца с банкой. И на суды, и на все. О, у меня была трубочка, и она была вовнутрь.
Плевра.
Плевра, да. И у меня была баночка, и она текла жидкость.
И никакого заражения крови, и Бог миловал.
Бог миловал. Ребята умирали, косило как только. Там никто даже не спасал. У нас из больнички каждый день жмуров увозили. Мы это знали. Я видел
все. Да, в хороших больницах с плевритами, с этой жидкостью умирают. Хорошо. Ты говоришь, что в тюрьму кто-то пришел из проповедников. Дальше.
Это да, это уже была, скажем, даже зона. Вот, пришли ребята, показали фильм Иисуса и призвали к покаянию. И я уже понял, что это мое, и я понял, что какие же Шри Аурбинда, какие НЛП, какие технологии какие-то. Есть только Бог, который меня вытащил, мне дал, уже помог, и помог. Я проанализировал жизнь неоднократно, и те случаи у меня всегда было. Я понимал, что есть что-то сильное и что-то великое. Даже когда у меня жена, я помню, еще я был, вот, скажем так, неверующий, но у нас дома стояла Библия, томик Библии, который мы не читали, не открывали. Но когда у жены была угроза выкидыша, и когда все эти, я брал эту Библию, клал ее на живот, клал под подушку и говорю, спи на подушке, тебе будет легче. Вот. Но как бы что-то хорошее, я чувствую, во мне было. Оно было посеяно Богом, и это очень важно, что ты знаешь, куда обратиться. И когда ребята позвали к покаянию, я вышел, и мне не было стыдно, что там стояли, и я что внес в прогон воровской, что я был как-то, ну, вот такую жизнь, их думал, что изберу для себя, как по афёре или как это называлось. Вот. Тогда мы называли, сейчас, конечно, это немножко смешно выглядит мне сейчас с моей, ну, с этой стороны. Вот. Я вышел. В зоне я был недолго, я довольно быстро оттуда освободился. Вот. И, конечно, первое, что я вышел, и я был, начал, я у ребят спросил, где вы находитесь, ваша церковь, сказали, в Краснодаре. Я был в этот момент, попал в Майкопе. Майкоп, ну, я думал, куда мне теперь податься, так у меня все было потеряно, я был босс, голый, и было тяжелое время, когда никто не мог мне помочь, в принципе. Ну, мне только могли помочь родственники кровом, ну, и едой-то, и кормить-то меня долго не могли. Она мне фактически была жена и ребенок, я был без ничего, и работы мне нигде, я знал,
и жена тебя не оставляла?
Жена, она все меня поддерживала, старалась все эти вещи, хотя ей было очень тяжело, она не могла тоже найти работу длительно. Все, я даже какое-то время был без передатчик, без датчик, как вы знаете, такие периоды у меня были. Ну, ничего, все это было в прошлом. Я вышел, и что я первое искал? Я начал искать церковь. Я ее искал везде. Я искал церковь, и было чудо, когда мы шли по парку, гуляли все первые дни. Я все время жене говорил про это, она думала, что я двинулся, или что со мной что-то пришло. Но я искал хлеб, мне нужна была пища, мне нужна была вода духовная. И я услышал, мы просто шли по парку, стояло здание, из этого здания шла вот эта вот мелодия христианская. Я туда забегаю, подбегаю к вахтеру, говорю, что там? Да, говорит, там собираются. Ребята Штатах христиане. Я говорю, а как туда попасть? И в следующее воскресенье я уже был там. За меня молились и все остальное. Потом, конечно, случились чудеса. Мне, вот, скажем так, бывшему освободившемуся, которому нет ни кредит, никакой работы, все, мне предлагают просто возглавить, организовать филиал в Екатеринбурге, в котором я никогда не был. И в Екатеринбурге я приезжаю. Ну, скажем так, не хочу долго на эту тему говорить. Через год я был уже генеральный директор.
Сколько тебе лет к тому времени? Вот уже тюрьма прошла, вот уже все твои перевернутся.
27-29.
Вот еще 30 период. Не было.
Да, еще не было 30. Вот, и в этот момент я начинаю ходить в Екатеринбург. Естественно, когда мы приехали в Екатеринбург, там было очень тяжело, чтобы я через год стал генеральным директором, имел на несколько миллионов склады, которые мне поставили, нужно было продавать. Это было действительно чудо. Это было, я считаю, только Божьим чудом, что это все произошло. Мы начали с первого сразу ходить в церковь «Новая жизнь», и в этой церкви я принял водное крещение, это было напротив Белоярской атомной станции, в этом водохранилище, это я очень сильно запомнил. Вот. И мы, конечно, посещали церковь, молились, у нас проходила домашняя группа, хотя мы квартиру снимали. И вот представьте, человек, который не может получить кредит, ипотеку, произошло Божье чудо, и я получаю один из первых вот эту молодежную ипотеку в городе. Вот как вот это можно представить? Мне дают, я прохожу все проверки, не всплывает нигде моя судимость. Это как кто-то закрыл на это. Я получаю эту ипотеку, и причем представьте, в квартире, в которой там и джакузи, и это трехкомнатная квартира, все, ну, скажем так, у меня пошло. Буквально за несколько лет у меня пошла работа, я работаю на предприятии, я прошел хорошее обучение, прохожие курсы. Я за этот период в Екатеринбурге заканчиваю MBA. MBA – это второе высшее образование, получаю степень магистра. И после этого у меня получается уже возможность открыть свое дело в Москве. И это 2005 год. Вот мы переезжаем в Москву, у меня начинается бурно очень этап бизнеса глобально. Мы продаем квартиру, которую взяли ипотеки, она тогда стоила по ипотеке 40 тысяч долларов, рост квартиры, Божье чудо, мы ее продаем за 100 тысяч долларов. Вы представьте, взяв за 40 тысяч долларов, не вложив фактически ничего своих денег, мы получаем, что это как Божий подарок нельзя назвать, хотя мы понимали, что это Божий идет.
Скажи, ты увлекся деньгами, ты увлекся
очень
вот этим темпом.
Мы до того увлеклись бизнесом, что я уже, что стал уже лень в церковь пойти. И уже в воскресенье я уже стал зазнаваться перед людьми, я чувствую, что это я достиг, хотя меня мой бизнес благословил пастор, и хочу вернуться. Я в той церкви в Екатеринбурге обратился к пастору Виктору и говорю, вак, пастор Виктор, благослови, он благословил. Я начал очень сильно увлекаться, вот, и ну что, деньги поперли. И я получал, в месяц у нас иногда получалось чистого дохода 50-60 тысяч долларов на карман. Представьте, какие... Мы начали их швыряться деньгами. Вот пошло вот это, вот всякие BMW, вот эти все вещи. И дошло до того, что офис, который я снимаю, я совладелец этого бизнеса, 300 человек. Вот, представьте, это прошло всего несколько лет буквально после освобождения. Как Бог может поднять из пепла любого человека, который упал до ниже низшего. Вот. И после этого... у нас появились маги в офисе. Мы уже дошли до того, что стали в комнате отдельно маги, к которым мы ходили, спрашивали совета. Я перестал к Богу обращаться, я перестал молиться, и мы к магу ходили, и он уже нам говорил, что и как делать.
Ну, ты просто знал, кто мамона, ты знал, кто отец этих денег?
Внутреннее чувство шло. Я потом этих магов выгнал, позвал священника, он там все полил святой водой, поставил крестики. Дело было сделано, не проходит полугода, меня выпихивают из бизнеса партнеры, я ухожу, конечно, не пустым, с какими-то этими, ну, я бы думал, что это плохо, я хочу сказать, что меня выпихнули, это произошло перед кризисом 2008 года, но, понимаете, ну, оказывается, я ушел с какими-то деньгами, я ухожу с деньгами, но у меня осталась куча врагов, бывших с бизнеса и конкурента, и представьте, трехэтажный дом с джакузи, с сауной своей, все остальное, я лежу в этом доме и прошу Бога меня забрать, убить, я не хочу жить, мне не хочется жить. А в этот момент конкуренты наняли магов, колдунью, вот знаете, как по объявлениям колдуньи, и она против меня мантры свои кидает. И тогда впервые, у меня чувство было, Бог был посеян, и пока я не есть, я не стал умирать, и не стал суицидом заниматься, и не стал в какие-то тяжкие идти, и я просто стал два раза в день молиться. Впервые в жизни я стал на коленях молиться в углу утром и вечером перед сном и читать Библию только на коленях. Я читал псалмы по плану чтения на коленях, и представляете, Бог меня вытащил. Моя депрессия. Я хотя бы обращался к психиатрам, психологам, не помогал. И лучший мой психолог оказался библейская школа.
В чем заключалась депрессия?
Депрессия, а у меня просто была подавленность. Я не понимал смысла жизни. Меня что-то давило, мне все раздражало, мне было
вот,
плохо.
Вот та активность, которая была, ну, скажем, хоть и хорошая, хоть и плохая, но она была, она закончилась.
Закончилась, все. Я был выкинут из бизнеса, мне было нечем заняться. Я пытался заниматься бизнесом. Представьте, у меня же остались деньги. Ну, сатана начал забирать свое. Я просто начал терять. Представьте, я открываю бизнес, теряю 300 тысяч долларов. Я открываю следующий, меня обманывают, теряют все. У меня просто пошли потери. Я начал просто обнуляться. У меня пошел в минус. Я начал проедать то, что было заработано до этого, и очень усиленно. Пошли какие-то вот эти вещи. И я вот в этот момент, вот как-то я вспомнил Бога. Я понял, что нужно все-таки к Богу. И жена моя, она, хотя я ее за руку тянул в свое время, чтобы она в церковь пошла, но она стала более рьяна. Она раньше меня закончила библейку, и она молилась за меня. Она за меня молилась. У нас были проблемы с дочерью. У нее были начало, там, пробовала наркотики, все. Потом оно все сразу наваливается. Она уже была подросток, все. Оно все в куче. И я не понимал, что делать, как. И тут появляется библейская школа. Библейская – это где обучают Библию, и где ты, по крайней мере, ходишь в церковь каждый день. И это меня вытащило. Поэтому, когда меня спросят, что вас может вытащить, и вот это. И мало того, что в библейку, я записался в тюремное служение. Я понял, то, что я прошел, все это нужно говорить по тюрьмам и каторгам. И мы стали посещать в Московской области зоны, стали посещать химии, стали посещать просто верующих, которые освободились, и стали строить реп-центр. То есть я стал заниматься, реп-центр мы строили для адаптации бывшим заключенным и наркозависимым. И стали во всем этом участвовать. И вот после этого все стало нормализовываться. Появились партнеры, открылись какие-то новые глаза, открылись какие-то новые ворота через церковь. Через нашу церковь пришли бизнес-партнеры, именно верующие люди, с помощью которых я стал многие-многие вещи делать, многие направления. И сейчас у меня все стабильно. Все стабильно в этом плане. Я спокоен душой. У меня верующая семья. И получается, что почувствовав, вот пережив вот эти вот такие вот огромные кошмары, вот эти вот разочарования, вот этот страшный страх, который есть перед нищетой, сейчас при мне Господь дал мудрость, что не вкладывая все в одну корзину в бизнесе, делать диверсификацию. Часть вложи в недвижимость, в какие-то операции с недвижимостью, часть вложи в разработки, часть еще во что-то. То есть ты разбирайся. Разбирайся, и просто мудрость дал, Божья мудрость заниматься чем, и мудро видеть, что и как делать. И стал подсказывать, что нельзя носить все только в себе, столько в себе ты должен делиться, потому что сам ты болото. А если ты это передаешь, если передаешь те знания, и то, что вот я мог не пережить, родившись вот в такой семье, поверивший, вот услышав в 16 лет, ну так как когда я стоял перед выбором, и я взял сторону криминала, сторону каких-то химических афер с экономикой, с какими-то подделками и так далее, вот это Бог может повернуть и на пользу, то, что я смогу теперь об этом рассказать. Мы провели на малолетней колонии в Можайске, провели годовые курсы. Я ребят стал учить тому, что я знал сам, то есть стал компьютерной грамотности. Мы целый год, я ходили с супругой, и еще и Володя, наш брат по церкви, просто мы ходили и мы обучали. Я знаю, что ребятам нужно дать свет жизни, потому что когда смотришь им в глаза, видишь страх и тоску.
Профессию.
И когда ребят увлекаешь, как Ирина работала с ребятами, которым тяжело даются все данные, и она им давала просто азы, как включить компьютер, то мы с Володей, я учил их языку программирования, как делать веб-сайты, то есть за этот год ребята научились делать веб-сайты, освободившись, они могут делать сайты, интернет-магазины. А Володя учил просто, как работать железом, мы завезли туда на свои деньги, купили компьютеры, и они, ребята, собирали компьютеры, просто компьютер разбирался на части, и задача ребят была собрать правильно платы, к друг другу подключить, включить и потом поставить туда операционную систему. То есть мы готовили на малолетке из ребят нормальных специалистов. Очень нравилось. Руководство, женщина, которая вела, вот, ну, она была старше вот этого компьютерного класса и все остальное, она говорит, я ни разу не видела, чтобы кто-то вот за все время этой детской колонии целый год посвятил этому. Вот, ну, что вот посвятил. И я думаю, ну, надеюсь, что ребятам это пойдет на пользу. Они увидят, что можно заниматься какими-то нормальными вещами. Я видел светящиеся глаза, увлеченные делом, как ребята ждали, когда придут. Естественно, мне этим хочется делиться. Вот, ну, поэтому жизнь свою, конечно, ну, вот рассказать вот в это время сложно, и какие-то вот нюансы, ну, я видел вот страшные вещи абсолютно при мне, вот, вот те же вот положенцы, которые заходили к нам в камеру, чтобы решить какие-то проблемы, все, или как на каких-то пересылках, когда они не могли уколоться, у них были исколоты все ноги, все руки и какие-то вещи, и мне было... Просто вот все это видел, я рядом участвовал в этом. И я этому служил бы и не мог понять, что это и куда эта дорога ведет, и что, куда она может нас привести. Вот. И я только слава Богу, что вот за тех братьев, которые зашли, и за то, что они просто вот несли свет, за то, что они показывают фильмы, за то, что служат, и за то, что вот, ну, могли поддержать в ту вот тяжелую. Трудную минуту, когда вот, вот они просто вот посвятили свое время и делали это бесплатно. Вот. Ну и спасибо Богу, Иисусу Христу за то, что Он нас заботится. Переживания были огромные. Когда учился в библейской школе, представьте, я из такой депрессии вышел. Я шел просто и думал, ну что же делать, ничего не получается. Я теряю деньги, я теряю семью, у меня страх нищеты, кошмар идет. И мне пришел теплый голос и просто сказал, все будет хорошо. Знаете, вот просто это у меня вот были, все будет хорошо. И я вот, вот это меня наполнило, Божья теплота, и я начал опять вот подниматься, опять ходить, и вот этот мир, и стал читать Библию. Поэтому Библию читать нужно каждый день. Это ваш щит, это защита. Вот, и мне она помогает. Я не знаю, сколько раз ее прочитал. Я читаю по плану чтению, может быть, раз 10, но это нужно. Вот в бизнесе и в делах, которые вот мы живем, происходят разные вещи. Постоянно какие-то обманы, постоянно какие-то сложности. Ну, молитва, помолишься, и тебе легче. И тебе прозрачно и понятно, что делать.
А Женя, вот скажи, ты как-то так сейчас выразился, что ты захотел тоже зайти в тюрьму, ну, как бы отдать что-то Богу, то, что Он для тебя сделал. Вот, время нашей программы подходит к концу, поэтому ты так быстро отозвался на мой звонок. Я позвонила тебе и сказала, что вот бы прийти на программу, вот сказать бы свидетельство, и ты не стал говорить, что на следующей неделе или потом. Ты сказал, когда? Я сказала день, ты сказал, хорошо.
Причина в том, что я чувствую, что я должен служить Богу, ну, как-то просто благодарен. Сейчас, к сожалению, в Московской области колонии закрыты для многих, ну, да. Потому что там подписывают документы, если придется служить, а служение я чувствую, что есть. И я дал обет Богу в свое время, что я буду, когда будет позыв, что нужно мне будет что-то дать, поделиться, прийти. Поэтому я, естественно, когда, спасибо Наталье, она позвонила и предложила, ну, дать какую-то информацию, поделиться каким-то свидетельством, которое было, я понял, что нужно сказать.
То есть ты понимаешь, что половина нашего труда вот здесь услышит в интернете, там радио «Новая жизнь» будет нас вещать, но половина как бы времени – это тюрьмы. Нас услышат в тюрьмах. Ты понял это, что заезжать сейчас не получается. У нас тоже есть сложности сейчас с заходом в тюрьмы. И мы сейчас говорим им напрямую. Вот все, что ты сейчас говоришь, может взорвать мозг, может перестроить у человека мышление. Человек сидит опустошенный, у него опущены руки, скажем, он растекается по стулу, все плохо. Вот если не так, то пусть будет никак. Знаешь, такое у них есть. Слабые люди.
У меня такое же. Депрессия полная. Депрессия. Полная потерянность. И просто прожить день, не думая ни о чем.
Жень, мы сейчас с тобой туда кликнули. Мы сейчас с тобой сказали, вот как это слово отзовется, мы не знаем точно. Но мы сейчас сказали. Вот что интересно. И тем интересна моя работа. Вот приходят гости, мы сказали в эфир, и это пошло дальше. И кто-то услышит так, как ты услышал зашедших проповедников в тюрьму. Спасибо тебе большое за время, уделенное нам.
Наталья, спасибо большое, что вы делаете такую передачу. Я хочу благословить всех ребят и пожелать, обратитесь к Богу, к Иисусу Христу. Просто скажите простую молитву покаяния. Господь, прости меня и прими к себе, вот, и прости меня во имя Иисуса Христа. И Он придет и поможет. Вот, ну вот как все сделать.
Аминь. Аминь. Спасибо большое. А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова, я, ведущая этой программы, и наш гость Попов Евгений. Пожалуйста, запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет нас слушать в интернете, пожалуйста, запишите наш адрес. www.rcr.ru.
Быстро, как сон, годы пройдут, старость тебе подойдет, и не вдруг скроет виски, радости все унесет. О, друг, не спорь, лучше сейчас жизнь всю Христу посвяти. Только тогда и только с Ним счастье ты сможешь найти. Только тогда и только с Ним счастье ты сможешь найти. Хотел.